Как будут такие сравнения с Бубликовым, в общем, даже неплохо.
Да, наверное, можно.
А можно ли сыграть свободу? А можно ли, будучи внутренне зажатым, но свободным человеком, изображать себя раскованным, раскованным свободным человеком? Как вы думаете? Вопрос на вопрос. Сейчас постараюсь сформулировать. Дело в том, что с малых лет еще родители меня убеждали в том, что... Сначала родители, потом школа, общество. Убеждало в том, что нельзя, находясь в обществе, быть свободным от этого общества. И если существуют какие-то принятые традиции, законы общества, их нужно как минимум уважать, ну, как максимум следовать им. У меня почему-то с измальства этот постулат, это правило, это аксиома, настораживало и вызывало какие-то внутренние противоречия малообъяснимые. Потом, находясь и варясь в этом обществе, я видела многие моменты, которые меня крайне не устраивают. Несовершенные звенья, несовершенные законы, противоречащие там человеческому существу законы, правила. Одним словом, я подумала, что, наверное, может быть, не имеет смысла так вот слепо подчиняться всему, что предлагается, и стала пропускать через некий фильтр критический, собственно, непонятно каким образом, сформировавшийся с годами. Вот. Потом, наконец-то, я поняла одну очень простую вещь. Тоже это не истина в последней инстанции, это многие для меня понимали, многие люди. Самое ценное, что у нас есть, у каждого из нас, это его самость. Максимум, что человек может приобрести за свою жизнь, это самого себя. И какой смысл играть чужую жизнь, и какой смысл слепо доверяться законам, которые придумали для тебя общество, собственно, которым ты, в общем-то, ничем, потому что ты не обязан. Вот. Наверное, я говорю такие вещи, с которыми, конечно, можно поспорить, и меня можно разнести в пух и прах, я могу себе это представить. Но на данный момент, вот вы меня спросили, что для меня свобода. Для меня свобода – это все воспринимать через, собственно, личный опыт, критически ко всему относиться, вот, и не изменять себе. Ну, не могу я жить с мужчиной, ну, хоть ты тресни. В обществе принято гетеросексуальные браки. Ну, не могу я себя переломить, например. Я не буду выходить замуж и ставить штамп в печать только ради того, чтобы быть как все и адаптироваться в этом обществе, чтобы у меня было меньше каких-то социальных проблем. Я не такой человек. Я буду все равно жить по-своему. Я буду все равно жить с человеком, которого я люблю. Ну, важно. Кто он как и как на это посмотрит то общество. Это очень тонкий, да, очень серьезный вопрос. Тут, что вы имеете в виду? Это же...
Если полностью ориентироваться только на свое внутреннее мнение, на свое «я», что иногда хочется тебе, то часто не только с обществом можно в противоречие впасть, но с какими-то более такими высокими моральными вещами. Там, ответственность перед кем-то.
Существует же внутренний центр, существует все равно твои личные моральные устои. Да, иногда твое черное совпадает с черным в обществе, твое белое совпадает с понятием белого в обществе. Это не значит, что ты во всем везде противоречишь этому обществу. Совсем нет. Есть очень многие точки соприкосновения, где нет никаких противоречий. Существует гармония. Есть вопросы, по которым есть противоречия. И тут, мне кажется, не имеет никакого смысла подделать и ломать себя. Уничтожать себя.
Свободу можно заслужить, конечно.
Дина, я не буду про политику там далеко спрашивать, там много, да, чего. А просто как вы будущее смотрите на нас, на всех?
Достаточно пессимистически. Вообще все, что сейчас творится, это полный беспредел. А лишение как раз вот какой угодно свободы внутренней, общественной, политической. То есть ситуация выходит из-под контроля. развязывание, я не знаю, как назвать, холодной, не холодной, там, туристической войны в общепланетном масштабе.
Я почему спрашиваю, извините, да. Мы подняли на сайте вопрос, ну там, про после 13 сентября, 1 сентября, про песню «Россия 37-й», и, ну, какие-то прочтения там свои мы обсуждали, да, и, в принципе, вот в контексте сегодняшних событий, если вот посмотреть на эту песню, то это очень вообще жить не хочется. Вот и что-то для вас есть в этом в сегодняшнем моменте хорошее? Ну, всем плохо. За что?
Хороший вопрос, спасибо, что вы вообще задаете такие вопросы. Хорошее есть, и, на мой взгляд, это хорошее заключается, может быть, банальная вещь, скажем, тем не менее, в нашей силе и в силе нашей сплоченности, и в направленности наших векторов позитивных и позиционных. Надо настраивать себя, в первую очередь, настраивать своих друзей, окружение на не раздор между людьми, между нациями, между религиями, а наоборот, на повышение интереса, самобытности каждого народа, каждой нации, обогащаться многовековым опытом, культурами разных народов, потому что это же потрясающий кладезь. Мне не важно, кто ты там, азиат или чернокожий, там, еврей или кто угодно. Это же в первую очередь, мне кажется, каждую народность нужно воспринимать как огромный кладезь опыта, этнической культуры, особенностей, неповторимости. Нужно общаться и обмениваться культурным наследием. Вот на это делать акцент, а не на междоусобицу, вражду. Нужно в сознании смещать вектора. Это крайне сложно, потому что все сейчас говорит за то, и все нас провоцирует на то, чтобы развивать в себе чувство ненависти к другой нации, говорить, они плохие, они убили, там, кровь за кровь, зуб за зуб, брат за брата. Это провокация. Это очень сложный сейчас момент. Нужно сейчас включить разум, остатки разума человеческого, не пойти на эту провокацию, а пойти на позитив, на узнавание друг друга, на развитие любви друг к другу.
Творческие люди. Знаете примеры какие-нибудь, которые вот иллюстрировали бы то, что вы говорите?
Я даже не свои слова говорю, потому что эти слова я фактически цитирую человека, который... я просто счастлива, что вот мы познакомились с ним не так давно. Это Татьяна Лиханова, военный журналист. Она в свое время писала очерки прямо с места военных действий, с Карабаха. Вот, долгое время работала в журнале «Смена», и так далее. Вообще очень интересный, просто широчайший, добрейший души человек. Вот, и она меня, она, мы тоже обсуждали с ней вот эту тему, она сказала эти слова, я абсолютно с ними согласна, и поэтому вот я говорю уже пока от своего имени. Например, вот Татьяна Лиханова, из творческих людей. На самом деле, мне кажется, даже вот по опыту вот этой акции телевизионного марафона «Сострадание», там многие артисты говорили так, как бы, ну, под чьими бы словами я тоже подписалась совершенно осознанно. И у них тоже правильный настрой. Они не поддаются на провокацию. Это здорово. Мне сейчас кажется, это правильно, это очень правильно.
Не кажется вам, что в обществе, тоже родился вопрос уже, нет уже этого вызова, в обществе есть такой пессимизм, что сделать ничего нельзя. Кто виноват, что делать, всегда мы спрашиваем, а сделать это, получается, ничего нельзя. Что мы обречены на все это. У вас нет такого?
Не нужно об этом думать. Есть вещи, о которых просто вредно думать. Не нужно, опять же, вектор сознания неправильно повернуть. Нужно в другом векторе мыслить. Например, я могу в данном вопросе, в данной проблеме что-то сделать вот, позитивно, как я считаю нужно. Могу. Я здорова, у меня две руки, две ноги, еще пока в своем уме. значит, я могу это сделать. И я просто должна это делать. А думать о том, принесет это какой-то результат, не принесет. Вот ты можешь и делай. В первую очередь надо за себя отвечать.
И в этом разрезе, вот тема, поднимаемая Бродского, творчество и Бродского, но лично для вас актуальна вот сегодня, именно сейчас, в связи с этим.
Наверное, для меня не так актуально, как актуально, наверное, для очень многих людей. Мне в этом смысле, наверное, повезло. Я напрямую так не сталкивалась ни с репрессиями, ни с каким-то, давлением, влиянием там, со стороны, например, государства, власти. На меня, как на личность, на творчество, сия чаша мимо меня. Вот. Но я понимаю, что мне повезло. И как быть людям, которые все это на себе испытывают, гнуть свою линию, не сдаваться.
Это свобода творчества. Вот. В творчестве рамки, ограничения для вас существуют ли, или и вообще должны ли они быть?
Существует внутренний цензор. Ты понимаешь, что ты, например, не имеешь права так сказать, потому что это плохо. Твой внутренний голос говорит, это недостойно тебя, это плохо. Работать надо, работай дальше, развивайся, читай, учись чувствовать, сопереживать.
Внешне?
Не-не-не, в каком смысле?
Как ваше отношение с Богом, творчество с человеком вот складывается, вот, можете поделиться?
Mm-hmm.
Есть ли эти отношения? И вот те нравственные ориентиры, которые вот внутри вас, они как-то...
Они во многом, наверное, сформированы вот, родителями, в первую очередь, моей мамой и бабушкой, положительными примерами людей, поступками которых я очаровывалась. Не по чьей-то там наводке, или мне кто-то подсказывал, о, вот он хорошо поступил. А просто вот ни с того ни с сего я вижу, как человек поступает. И мне, я очаровываюсь, я для себя думаю и говорю, как бы я хотела быть на него похожим, какой достойный человек. То есть у меня со временем, с опытом, формировались какие-то образы, положительные герои, люди, на которых я бы хотела в чем-то быть похожей. И вот это во мне как бы скапливалось, и вот, собственно, накопилось. Не очень, наверное, хорошо это все у меня получается, но тем не менее во мне критические какие-то ситуации, какие-то принципиальные моменты, когда нужно принимать решение, какой-то совершать поступок, я все равно сознанием обращаюсь вот к тем людям, к тем образом.
К живым примерам.
К живым примерам.
Вот
к живым примерам. А вот это все вот Бог-то, это как раз то связующее звено, которое дало мне возможность именно этих людей, именно эти образы выделить и собрать их в кучу. Он главнокомандующий. И у каждого он, конечно, свой. Не знаю, как это еще объяснить.
Я тоже понимаю, как бы его. Много ли для вас значит что-то мнение? Близкого человека, талантливого, поклонников. Ну, уже вы ответили так, с критиков. И может ли чье-то мнение повлиять на ваше творчество?
На самом деле, я с интересом отношусь к критике. Главное, не передозировать. Там даже самая суровая критика, маловесная, она может... Ее надо правильно просто тоже уметь воспринимать. Ты можешь начать заниматься самокопанием и задушить в себе там оставшиеся ростки творческие. Вот. С другой стороны, тебя может подстегнуть, ты начнешь самосовершенствоваться, работать.
Творческая
злость, да, как, нет, я смогу, нет, вы ничего не поняли, я вам докажу, там, тара-тара-тара. Но все равно, как уже показала практика моя личная, я это дело, конечно, выслушаю. Читаю, все равно за последнее. Себя уже не изменю. Но во мне есть стремление совершенствоваться. В первую очередь внутренне, конечно. Нужно уметь и все время учиться чувствовать друг друга. Деликатность, прежде всего, деликатность. Терпение и такт. Терпение и такт.
А хотели бы все сначала?
Все сначала. Ага. Прям совсем-совсем сначала? Или с какого-то момента?
Это, конечно.
Ой. Трудно сказать, на второй круг меня уже не хватит, наверное. Не надо. Зачем? Чтобы
производит впечатление человека, который справился со своими внутренними демонами. Почему другие это не удается?
Мое курение. Почему другим не удается?
Но вот это и называется внутренний рост. То есть все время должна идти внутренняя работа над собой. Не лениться. Не лениться. Может, что-то не хватает. Может, что-то не дано кому-то.
Ну, может быть.
Нет, просто, может быть, многие люди просто об этом не задумываются.
Считаете ли вы, что после концерта, если после концерта, поклонники будут ломать телефонные будки или, скажем, все повально стригутся на лысо, то ответственность за это лежит на артиста тоже? Вообще, в какой мере вот, чувствуется какая-то ответственность за нас?
Да. Ну, я надеюсь, что перечисленные примеры не являются примерами поведения публики после наших концертов.
Все обзавелись в пляж?
Не, ну это же испокон веков. Многие очень поклонники выражают свою любовь, какую-то причастность к своему кумиру. Это как для них атрибут. Ну, зачем людям ломать телефонные трубки и какие-то производить варварские действия? Для меня это загадка, на самом деле. Ну, значит, вот это творчество, ну, этих прикипов, оно вызывает такой вот мощнейший заряд какой-то негативной энергии. Вернее, провоцирует на выплеск, накопившийся на это вот этот звериный такой вот брутальный энергии.
Это ответственность исполнителя? Вот.
Да, я считаю, конечно.
Как заставить себя тренироваться, чтобы уметь отжиматься по количеству лет?
Очень просто. Значит, я уже на самом деле так стара, что мне за раз все 36 раз, там 35, не отжаться. Кишка тонка, честно признаюсь. Поэтому я для себя нашла опять же выход. Я такая, мне нужно выход себе найти из создавшегося положения. Вот. Для меня как игра в шахматы. Вот ситуация, ее надо решить, свою помощь кричать. Так вот я что придумала. За раз не отжаться, я думаю, ага, а поскольку очень часто сейчас много времени сижу, тупо сижу, значит, конечно, в компьютере, сидячий образ жизни, значит, до спортзала не дойти, лень времени элементарно не хватает. Что делать? А в туалет всегда часто ходишь. Ну, как бы все время ходишь в туалет. Хочешь ты там, не хочешь, ешь ты, не ешь, пьешь, не пьешь, ты все равно пойдешь и пописываешь рано или поздно. И это для меня стало такой, как бы напоминанием, такой акт напоминания о том, что вот после вот этого, так сказать, момента, так сказать, освобождения от излишков организма, хорошо бы вот это, так сказать, дополнить маленьким физическим упражнением. Я раз 15-20 от пола отжимаюсь. Тут же, прямо не отходя, извините, от унитаза, от ванны. Но у меня площадь позволяет, у меня совмещено со мной, значит, я пописок там, сделал какие-то свои отправления, я тоже, значит, кидаюсь на пол, рухаю, и отжимаюсь 20 раз. Или там приседаю. Вот. И так происходит. Там за день так вот раз 5-7, а если еще мочегонное примешь, что все 15 раз сходишь в туалет, то потом подвешиваешься, поскольку уже болят. Ты такой ты, накачанным себя таким чувствуешь. Это позволяет, в общем, поддерживать себя в форме.
Что заставляет авторов делать ремиксы на свои песни? Ага. Вообще жизни произведения. Вот оно сначала, там, может быть, очень близко, а потом оно обрастает какими-то аранжировками, все, и получаются ремиксы. Вот зачем эти ремиксы?
Если говорить конкретно о наших ремиксах, это продиктовано коммерцией, с одной стороны. То есть тупой коммерческий ход для того, чтобы, например, та же песня «Корабли» попала на радиостанцию, как это было, ради хит FM. Вот. Это расширение аудитории, публики. Просто повышение ротации.
Она стала форматом для,
чтобы,
для
других радио. Это тупое форматирование песни. Впихивание в
микрофон. В вашем случае там?
В вашем случае. Так делают очень многие. Собственно, для этого делают.
Вам не жалко песню?
Нет, не жалко, потому что она от этого ничего не потеряла. Потому что сделанные ремиксы, вот эти две композиции «Корабли» и «Ангел», они получились достаточно самобытными. Касаемо «Кораблей», придало еще танцевальности, еще больше экспрессивности, ритмичности. Почему нет? Вот. А касаемо песни «Ангел», она вообще стала типа запредельной, сюрреалистической. То, что ребята проделали, я говорю о Максиме, Максим Маслин, автор ремикса, и Игорь Статлик, ну и там уже дальше Хай и Сурдана. Я считаю, что это получилось очень модный, очень стильный ремикс, самостоятельная композиция с абсолютно иным строением. Этот взгляд на вещи с совершенно другой стороны. Совершенно другая точка, раскрывает какие-то другие энергетики, даже смысл. Это, в общем, это как игра со знанием, как игра в бисер.
А душа лежит почему больше?
знаете, ко всему интересно, почему не
процесс творчества?
Это игра, я просто уже имею право. Потому что то, что уже сказано, естественно, на 100%, а то у нас у 200 пережито.
Песня как-то оторвалась уже.
Потом она миксом становится.
Конечно.
То есть в какой-то момент, когда она еще внутри, или можно и тогда тоже.
На самом деле, может сразу, как будто бы двойственное видение песни, может она сразу получится в оригинальной аранжировке, и тут же параллельно уже возникают идеи более ритмической подачи, ремиксовой, танцевальной. Я в этом не вижу никаких противоречий. Абсолютно. И если, кстати, попробую сделать ремикс на Бродского, может, нет. Если вдруг в каком-то танцевальном клубе народ будет плясать под Бродского, я буду только счастлива.
Представляете, сколько на вас посыпется.
Пугачёва
заменила.
Я росла с угора.
Да, чуть же не закопали.
Ох, напрасно. На самом деле, у меня Мальденштам начался с этой песни. Меня, на самом деле, Пугачёва открыла для меня. Мальденштам, кстати, Цветаева, уж сколько попала в эту бездну, тоже. Вот, на самом деле, Али Бальцева, нижайший поклон за это. Вот этих авторов я знала через песни. Это, наверное, неправильно, но это мои какой-то, наверное, начальности сердца. Но, тем не менее, я им благодарна этим людям.
С нашим участием в таких вот изданиях, как, например, «Упс». Это продиктовано, я сейчас повторяю, продиктовано нашим намечающимся туром. К сожалению, к счастью, я уж не знаю, именно это издание, или такое издание, как вот «Упс».
Там продается, понимаете.
Да, очень востребовано. Одна из самых читаемых пресс. И для того, чтобы концерт в городах Сибири, Урала, надо как-то до людей донести. Но что мы можем поделать, если молодежь,
да нет,
публика читает
дураки,
такую...
Понимаю, да?